Bisikletle tankı saat 8 Zeyfir'de azalttık radyosu. Саламатсыздарбы кадырман радио кагармандар. Азаттык 16 май дүйшөмбү күндөгү таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Самат Жумакадыров алдыдагы жарым саатта. Нариман Түлөевдин абактан айып төлөп бошотулушу башка дагы коррупция менен кармалгандарга үлгү болобу?
Миллиардтар жылдаган чиновниктер фон номерин берип коюп чыгып кете берсе, анда андай кылмаш кылмыш кылуу пайдалуу болуп калат, эл коркутат анда.
Москвада 3 кишинин жанын кыйган тажик жана кавказ тектүү жарандарын мушташынан соң орус аткаминерлери Борбор Азияга виза режимин киргизүү тууралуу демилгесин көтөрө баштады.
Биздин каршылыгыбызга ачууланып, Кавказ агаларын жетелеп келишти. Өзүбүздү коргоо үчүн күрөк, таш жана таяк колдондук.
Алдыда ошондой эле биз жана дин берүүсүндө жихад деген эмне деген суроого адистерден жооп алабыз. Бизден алыстаңыздар. Жаңы сааттын башында акыркы жаңылыктарды угуп алсак, алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырмакчы. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте укук коргоочулар Азиза Абдырасулова менен Төлөйкан Исмаилованы колдогон акция өтөт. Ак үйдүн алдында жарандык активисттер бүгүн президент Алмазбек Атамбаевдин Азиза Абдырасулова менен Төлөйкан Исмаилованын дарегине айткан сөздөрүнө нааразылык билдиришмекчи. Бул тууралуу бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын өкүлү Аида Байжуманова билдирди. 14 майда президент Алмазбек Атамбаев энелер күнүн утурлай сүйлөгөн сөзүндө элдик парламенттин мүчөлөрүн туруктуулукту бузгусу келген эл бузарлар деп атап, алардын 12 майдагы жыйынына катышкан укук коргоочулар Азиза Абдырасулова менен Төлөйкан Исмаилованы грантын актагысы келген бейөкмөтчүлөр деп атаган эле. Укук коргоочулар бул айтылгандарга нааразылык иретинде президентке кайрылуу жолдошкон, кечирим суроону талап кылышкан. Президентти конституцияны сактоого чакырышып, кайсы бир жарандын айыбы сот менен далилденерин, ансыз бирөө жарымга жалаа жаап айыптоого эч кимдин укугу жогун белгилешкен. 16 майга чейин жооп күтөрүн, эгер президент алардын билдирүүсүнө көңүл кош мамиле жасаса, анда сотко кайрылаарын кабарлашкан. Орусияда киши колду болгон мигранттын сөөгү келди. 23 жаштагы Актан Касымовдун денеси мекенине алып келинип, 13 майда Бишкекте жерге берилди. Бул тууралуу маркумдун эжеси Айза Дабылгазиева Азаттыкка билдирди. Москвадагы суулук салондорунун биринде чаш тарач болуп иштеген Актан Касымов 2 майда Территория кафесинин күзөтчүлөрүнүн токмогунан каза тапкан. Кылмышка шектүүлөрдүн бири украин тектүү, экинчиси орус жараны экени маалым болгон. Мигранттын жакындары анын улуттук жек көрүүчүлүктүн курмандыгы болгонун айтышып, кылмышка шектүүлөрдү сот эч жакка чыкпоо тууралуу тил каталып туруп бошотуп жибергенине нааразылык билдирип жатышат. Жигиттин беажал өлүмүнө күнөөлүүлөрдү жоопко тартып, калыс укуктук баа берүүгө көмөктөшүү өтүнүч менен Орусиядагы кыргыз элчилигине кайрылышты. Окуя боюнча Москванын Люблина райондук прокуратурасы кылмыш ишин козгоп, иликтөө уланып жатканын Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен кабарлашты. Казакстанга картошка киргизүү боюнча сүйлөшүү уланат. Ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл инспекциясынан кабарлашкандай, Казакстанга картошка ташууну калыбына келтирүү боюнча сүйлөшүүлөр бүгүн Кордайда боло турганы күтүлүүдө. 4 майда Казакстан Кыргызстандын картошкасын нематода илдети бар деген шылтоо менен өз аймагына киргизүүдөн баш тарткан. Расмий маалыматтар боюнча жыл башынан бери Казакстанга Кыргызстандан 1,4 миң тонна картошка экспортолуп, анын ичинен 113 тоннасы кайтарылган. Казакстанга жылына 2 миң тоннага чейин картошка сатылат. Баткен облусу катуу шамалдан 3 миллион сом зыян тартты. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн Азаттыкка билдиришти. Маалыматка караганда 9 майда Баткен, Лейлек району менен Сүлүктүү жана Баткен шаарларында болгон катуу шамал 400 үйдүн 6700 дана шиферин учуруп кеткен. Нөмө байлаган өрүк бактары дагы кулаган. Андан келтирилген жалпы чыгым 3 миллион сомго жеткен. Өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу тууралуу бүгүн Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымат берилмекчи. Анда табигат кырсыктары, алардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн басма сөз жыйыны болот. Соңку убакта катуу жааган жамгырдан улам сел, жер көчкү коркунучтары бир катар аймактарда сакталууда. Кырымда татарлардын жапырт көчүрүлүшүн эскерүү акциясы өттү. Советтер Союзу мезгилинде Сталиндин буйругу менен 1944-жылдын 18-20 майында 200 миңге чукул татар Кырымдан депортацияланган. Бул окуяны эскерүү акциясына 3 миңден ашык адам катышканын Кырым жана Севастополь шаарынын мусулмандар башкармалыгы билдирди. Акцияда сөз сүйлөгөн жарым аралдын муфтийинин орун басары Айдер Исмаилов Кырым татарларын биримдикке чакырды. 1944-жылы Кырым татарлары Орто Азия, Сибирь жана Уралга мажбурлап көчүрүлгөн. Быйыл апрелде Орусия аннексиялап алган жарым аралда Кырым татарлар межилиси экстремисттик уюм деп табылып, анын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Өзбекстанда футбол клубун колдоо үчүн мугалимдерден акча жыйналууда. Наманган облусунун Төрөкорган районундагы мугалимдер Навбахор футбол клубун колдоо үчүн акча берүүгө мажбурланып жатышканын Азаттык радиосунун өзбек кызматына билдиришкен. Райондогу эки мектептин мугалимдери бышыктаган кабарга ылайык, акимчилик бардык мугалимдерге 15 000 сумга чейин салык салган. Бул сумма 5 акш долларына жакын. Арызда белгиленгендей, окутуучулардан алынган каражат футбол клубу үчүн курулуп жаткан атайын стадионго жумшалат. Кыргызстанда кабарлардан, Кыргызстанда тарых жана маданият жылына карата 18 майдан тартып өлкөнүн бардык аймактарында музейлер жумалыгы башталат. Тарых жана маданият жылын өткөрүү боюнча мамлекеттик дирекциядан кабарлашкандай, музейлер күнүн утурлай өлкө боюнча ар кандай иш-чаралар өтүүдө. 11 майдан 29 майга чейин Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде 1916 жылдагы кайгылуу окуяларга арналган республикалык көргөзмө, Юристанбек Шыгаевдин Үлкүн 1916 жеке көргөзмөсү, Чыгыш рухий маданият төнүктүрүү фондунун Ыйман жана энелер күнүнө карата көргөзмөлөр ачылган Фрунзе атындагы мемориалдык уй музейинде жана башка музейлерде дагы маданий иш-чаралар уюштурулуп жатат. 18 майда дүйнөлүк музейлер күнү белгиленет. Кыргызстанда 54 музей бар. Самат.
Рахмат Нуржан, калган жаңылыктарды биздин сайтка кирип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Сайтта кеңири макалалар да бар. Ошондой эле биздин черинеге дагы кошулуп пикир калтырсаңыздар болот. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалы. Шашылыш билдирүү 15-16 майда аба ырайынын туруксуздугуна жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Бүгүн 16 майда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаап, айрым жерлерде жаан чачын катуу жаамакчы. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тоңолок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы үчүйдө күндүз 22 градус жылуу болот, суу самырда 11-16, таласта плюс 15-20, баткенде 23 градус, Ош Жалалабадта күндүз 20-25, Ысык Көлдө 19 градуска чейин күн жылыйт, Нарында 15-20, бийик тоолуу райондордо болсо 1-6 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан жаап, күн күркүрөйт, батыштан соккон шамал ылдамдыгы 4-9 метр секундасына жетет. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 20-22 градус жылуу болмокчу.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Биз болсо уктуруубузду күндүн негизги темасы менен уланталы. Саясий чөйрөдө коррупцияга байланыштуу камалган мурдагы мэр Нариман Түлеевдин эркиндикке чыгышы ар кандай божомолго, талкууга жем таштаганы баш тема бойдон калбыда. Айрым серепчилер ири өлчөмдө акча уурдаган саясатчылар айып пул төлөп жазадан кутулуп жатканы жемкордук менен күрөшкө терс таасирин берет дешет. Көпчүлүктө Түлеевдин бошотулушу ушул этапта коррупция үчүн атайылап кесилген башка да саясатчылардын эркиндикке чыгышына жол ачабы деген суроо туулат. Теманы кабарчубуз Токтосун Шамбетов улантат.
Үлкөн аткаминерлерден президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев, экс депутаттар Хажымурат Коркмазов, Урмат Аманбаева жана туризм департаментинин мурдагы жетекчиси Максат Чакиевтер коррупцияга байланыштуу кесилип, учурда камакта отурушат. Жактоочулары 1-май райондук соттун чечими менен макул болбой келишет. Бирок саясатчыларга чыккан соттун чечимдерине бийликтеги таасирдүү адамдар кийлигишээрин белгилеген серепчилер. Коркмазов Нарымбаевдин абакта толук отурарынан күмөн санашат. Ал ортодо өлкө казынасына ири өлчөмдө зыян келтирилген деп айыпталып, Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту 9 жылга эркинен ажыраткан экс депутат Урмат Аманбаева мамлекетке 3 миллион сом төлөп бергени белгилүү болду. Жактоочусу Жыргал Бабаевдин айтымында сот Аманбаевага жалпы 15 миллион айып пул салган. Учурда калган каражатты дагы качан төгүп берери белгисиз.
Ал ошол соттун алдында сотко чейин 3 миллион төлөгөн. Бул жерде эми ден соолугу оорлошуп кеткен да анан кийин ошол макул болуп мени төлөсө төлөйүн деп ошондой кылып эме кылганда, а так күнөөсүн мойнуна албайт ал, күнөөсү жок ал жерде.
Бирок былтыр соттолгон Урмат Аманбаева саясатта анча таасирдүү эмес, андыктан анын тагдырын божомолдош кыйын. Профессор, саясат талдоочу Кусейин Исаев мамлекеттик мүлккө кол салгандарды мыйзам менен кайра төлөтүп алуу кандайдыр бир деңгээлде жемкорлукту тыюуга салым кошот деген пикирде.
Төлөп берип атса, күнөөсү кечирилип атса, эмне үчүн ал кайрадан түрмөдө жата бериш керек экен? Тескерисинче түрмөдөн чыгып таза жаран катары өзүнүн мамлекеттин элдин кызыкчылыгы үчүн кызмат жасаганы жакшы эмеспи?
Ошентип 11 жылга кесилген Түлеев 61 миллион сомду төлөп 4 жылга жетпей бошотулушу. Учурда коррупцияга байланыштуу камакта жаткан саясатчылардын эркиндикке чыгышына жол ачты деген сындар арбын айтылууда. Түлеевтин бошотулушун сындап чыккан айрым саясатчылар бюджеттин акчасын урдагандарга жазаны күчөтүү керек экендиги дагы бир жолу аныкталды дешет. Жогорку кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев.
Эгер акчасы бар адам түрмөдөн чыгып кете берсе, элдерде адилетсиздик бар экендигин, бай бардык жерде артыкча укукка ээ экендигин көрүп, бүгүнкү түзүлүштөр мамлекетке болгон ишенимден айрылат. Мисалы, бир жай мурун аксыздан мындай окуя болду. Бир белгилүү мал уруу бар экен, жүздөгөн койлорду, ондогон ири малдарды урдап, өздөрү саңгасатчу экен. Анан аны кармап алганда, бир кой урдаптыр, ээсине 3-4 кой берсе, ал арыз жазып милицияга барган экен, милиция аны ишти кыскартып коюптур. Эми мына 100 кой урдап колго түшүп калсаң, 10 койду берсең, чыгып кетип атсаң, анда бул пайдалуу бизнес болуп калат да. Ошол эле миллиарддарды урдаган чиновниктер фон номерин берип коюп чыгып кете берсе, анда андай кылмыш кылуу пайдалуу болуп калат, эл коркпойт анда.
Эл өкүлүнө үндөш пикирди карманган саясий серепчи Абдрахман Маматалиев өлкө казынасына кол салгандар мамлекет салган айып пулду төлөсө эле бошоп кетпеши керек дейт.
Колуң менен кылганды башың менен тартышың керек. Урдадыңды ордуна коюп кой, анан жазаңды тарт, өкө тең болуш керек.
Ал эми кыңыр ишин күч органдарына 92 миң сом пара берип жашырам деген туризм департаментинин мурдагы жетекчиси Максат Чакиевди 1 май райондук соту 6 жылга эркинен ажыраткан. Бул чечимди ири суммада акча жеген саясатчыларга салыштыргандар бийликтин коррупцияга каршы күрөшүп жаткандай түр көрсөтүү аракети деп сындашкан. Кыскасы, коомчулукта Дүлеевке иштеген мыйзам жемкорлукка байланыштуу кесилген дагы канча саясатчыга колдонулат деген суроо азырынча ачык бойдон калууда.
Урматтуу радио көрөрмандар, мына ушул теманын алкагында биз маек менен да уланталы. Бизде азыр түз байланышта саясий журналист Төлөгөн Сулайманов бар. Саламатсызбы Төлөгөн мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыздарбы?
Айтсаңыз, мынакей Нариман Түлеевдин абактан айып төлөгөнү үчүн бошотулушу башка коррупция менен кесилген саясатчыларга үлгү болуп калабы, жана бул оң үлгүбү же терс үлгүбү?
Бизде мыйзамдуу өлкө курабыз десек, баардык нерсе мыйзамдуу негизде болуш керек. Жана баардык түшүнүктөрдөн бул мыйзам биринчи жогорку деңгээлде туруш керек да. Азыркы синдром Нариман Түлеевдин бошотулушу жана келечекте бошотула турган саясатчы бизнесмендердин жазадан буйтап катышы бул биздин саясий түзүлүшкө өз кедергисин тийгизет да. Бул биз эгерде мындай жол менен бара берсек, биз коррупция менен күрөшүү өз максатына жетпейт. Эгерде биз ушул системага өтүп алсак, анда биз келечекте Максим Бакиевке, Айдар Акаевке саясий экономикалык амнистия бергенге мажбур болобуз.
Биз дегеним бийлик буга чейин айтты эле, ушу коррупция менен коррупция кылгандарды колго чабабыз, жегендерди куздурабыз деп, жана ушул жегендерди куздуруп атат деп бүгүнкү ушундай көрүнүштү түшүнүшүбүз керекпи?
Азыр коомчулукта мындай пикир пайда болду. Түрмө абакта жатып мамлекеттин кароосунда мамлекетке мындай күчүн салгандан көрө жеген ичкенин кусун деген түшүнүк пайда болду. Эгерде биз ошол түшүнүккө барсак, анда эртең 100 миллион деген адам 50 миллионун кайра төлөп коюп 50 миллион менен абактан чыгып кете турган болсо, бул биз үчүн эң коркунучтуу синдром.
Демек эмне кылыш керек анда?
Биз ар бир адам мыйзам алдында жасаган кылмышы үчүн же болбосо айыбы үчүн өзүнүн жоопкерчилигин мыйзамдуу түрдө тартыш керек.
Эртеңки күнү мисалы үчүн ошол эле буга чейин кесилген Урмат Аманбаева же коррупция менен кесилбесе да, алсак эле ошол саясатчылар Данияр Нарынбаев, Кажымурат Коркмасов ушундай жол менен кутулуп кетиши мүмкүнбү?
Бул толук мүмкүн. Себеп деген азыр коомчулукта ар кандай коомдук пикир жаратуунун үстүндө иштеп атышат. Маселен, мисалы үчүн Урмат Аманбаева боюнча айрым адамдар өмүрү менен кош айтышкан, буга чейин билбегондой. Кахмазовдуку дагы, Нарынбаевдуку дагы бул саясий амнистия алыш келген турат.
Сизге рахмат айталы, биз ушун менен анда жыйынтыктайлы. Урматтуу радио көрөрмандар, бизде түз байланышта саясий журналист Төлөгөн Сулайманов болду. Азыр болсо Кыргызстанда саат 8:14 өттү. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айтабыз. Бишкекте укук коргоочу Азиз Абдрасулов менен Төлөкан Исмаилованы колдогон акция өтөт. Орусияда киши колдо болгон мигранттын сөөгү келди. Казакстанга картошка киргизүү боюнча сүйлөшүү уланат. Баткен облусу катуу шамалдан 3 миллион сом зыян тартты. Өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу тууралуу маалымат берилмекчи. Кырымда татарлардын жапырт көчүрүлүшүн эскерүү акциясы өттү. Өзбекстанда футбол клубун колдоо үчүн мугалимдерден акча жыйналууда. Тарык жана маданият жылына карата 18 майдан тартып өлкөнүн бардык аймактарында музейлер жумалыгы башталмакчы. Эл аралык жаңылыктарга кезекти беребиз. Москвада 3 кишинин жанын кыйган тажик жана кавказ тектүү жарандарын мушташынан соң орус аткаминерлери Борбор Азияга виза режимин киргизүү демилгесин көтөрө башташты. Полиция 14 май күнү Каргашанын чоо жайын иликтеп жатат. Анын жыйынтыгында мушташка катышкан тажикстандыктар Орусиядан депортацияланышы да мүмкүн экендиги айтылууда. Толугураак Санжар Эралиев баяндамакчы.
Москвадагы Хованский мүрзөсүндө ишемби күнкү жапырт мушташка күбөлөрдүн айтымында 500 адам катышкан. Бирок полиция 200 киши салгылашканын билдирди. Алар тажикстандык мигранттар жана түндүк Кавказ аймагынын тургундары. Маалыматтарга караганда мушташка акча маселеси себеп болгон. Атын атоону каалабаган тажик жараны Азаттык радиосуна билдиргендей, чечинстандык жана дагестандык жигиттер тобу мүрзөдө иштеп жүргөн тажикстандыктарга мурдатан салык салып, тапкан кирешеден үлүш талап кылып жүрүшкөн.
Алар өздөрү келчү эмес, ортого башка тажиктерди салышчу. Өзүбүздүн эле жердештер Кавказдардын атынан келип акча сурайт эле. Башында анча көп эмес үлүш сурап жүрүштү. Анан айлыктын тең жарымын талап кылууга өтүштү. Биздин жигиттер айына 40 000 рублге чейин акча табышат. Жарымын аларга берип коюшса өздөрүн эмне кылат? Алыстагы туугандарына да акча жөнөтүү керек. Биздин каршылыгыбызга ачууланып Кавказ агаларын жетелеп келишти. Өзүбүздү коргоо үчүн күрөк, таш жана таяк колдондук.
Мушташта 3 тажик жараны набыт болду. Расмий кабарларда алардын аты жөнү Сухроб Хушаков, Инаят Ризоев жана Сайнуриддин Сабиров экени айтылды. Оор жараат алган 14 киши ооруканада. Полиция болгон окуяны эки этностан турган кылмыштуу топтун жаңжалы деп сыпаттады. Ички иштер министрлигинин Москва шаардык башкармалыгынын басма сөз катчысы Софья Хотина мамлекеттик телеканалдарга төмөнкүчө маалымат берген.
Сотрудники полиции задержали около 90 человек и доставили их в отдел.
Полиция 90 ашуун адамды кармап суракка алып келди. Адам өлтүрүүгө шектелип 3 киши тергелип жатат. Кармалгандардан ок атуучу куралдар табылды.
Задержанных изъято огнестрельное оружие.
Мушташка катышкан тажикстандыктардын бири Азаттык радиосуна интервью берип, күч түзүмдөрү калыс экенине күмөнү бар экенин белгиледи.
Бизди саап шериктерибизди өлтүрүп кетишкени жетпегендей, эми жигиттерибиз полицияга да сурак берип жатышат. Кол салгандар арасынан аз эле кишини кармашты. Алардын көбү качып кетишти. Биздин балдарды болсо баарын кармап тергеп жатышат. Эми депортация кылышат экен. Тилекке каршы дайыма күнөөсүз адам жоопкерчилик тартат.
Дейт тажикстандык мигрант. Алты апта Федерациялык кеңештин коопсуздук боюнча төрага орун басары Евгений Серебринников Борбор Азия мамлекеттерине, айрыкча Тажикстан менен Өзбекстанга виза режимин киргизүү зарылдыгын билдирди. Мүрзөдөгү мушташтан соң маалымат булактарына комментарий берген Серебринников төмөнкүдөй пикирди ортого салган.
Миграция жөнүндөгү мыйзамды кайра карап чыгууга убакыт келди. Биз кандайдыр бир мыйзамды кабыл алып жатканда албетте демократиялуу мамлекеттердин тажрыйбасын эске алабыз. Бирок айрым учурларда бул туура эмес. Мамлекеттин коопсуздугу башкы маселе болушу керек.
Маалыматтарга караганда, адам өмүрүн кыйган мушташ катталган Хованский мүрзөсүндө 200 тажикстандык эмгектенет. Алар кабыр казып, таш кесип жана көрүстөндү тазалап акча табышат. Мигранттар арасында мындай жумуш акчалуу иш катары бааланат. Тажикстандын ички иштер министри Рамазон Рахимзода орусиялык кесиптеши Владимир Колокольцев менен мушташтын чоо жайын телефондо сүйлөшкөнү. Териштирүү иштерине тажик милициясынын Москвадагы өкүлү Абдугаффар Азизов да тартылганы расмий кабарланды. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 9:00 чейин түштөн кийин саат 15:00-15:30 чейин, кечкисин 18:00-19:30 чейин жана 20:00-23:00 чейин угаласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Урматтуу угармандар, эми кезекте биз жана дин берүүсүнө берсек, берүүнүн бүгүнкү чыгарылышында жихад деген эмне? Ислам дини согушка кандай карайт? Мусулмандар эмне үчүн колуна калемди эмес куралды кармоодо деген суроолорго жооп изделмекчи. Кыргыз Түрк Манас университетинин мугалимдери Хусейн Челик жана Хакан Жошар экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп берди. Угалы.
Хусейн мырза, алгач айтсаңыз, мусулмандар жихад делген нерсени кандай түшүнүп жатышат? Жихаддын исламдагы ордун кандай деп билишет?
Evet, yani şu andaki dünya coğrafyasına baktığımız zaman
эң өкүнүчтүүсү дүйнө жүзүндө жихад дегенде эле адамдардын оюна согуш, кан төгүү жана өлтүрүү келүүдө. Ислам мамлекети делген уюм сыяктуу кээ бир исламчыл уюмдар жихад менен алек болуп жатышканын айтышса да, алардын иш аракеттери жана жасаган кылык жоруктары исламдагы жихад түшүнүгү менен эч кандай айкалышпаганын байкоого болот. Алар башка мусулмандарды капыр деп күнөөлөп, алардын канын төгүүнү жихад деп атоодо. Мындай көз караштар жана мыкаачылыктар ар башка атка ээ ар түрдүү уюмдар тарабынан ишке ашырылууда. Буга мисал катары ислам мамлекети делген уюмду айтууга болот. Алар өздөрүн гана чыныгы мусулман деп эсептеп, өздөрүнө кошулбагандарды өлтүрүүдөн жалтанышпайт.
Канын халал көрүү чок рат бир шекилде кат эде билиёр, өлтүрө билиёр яны.
Хакан мырза, исламдын жихад делген буйругун аткарып жатам деп согушуп жүргөн мусулмандарга сиз кандай карайсыз? Сиз аларды ким деп эсептейсиз? Алар ислам үчүн согушуп жатканын айтышууда.
Hüseyin Hoca'nın ifade ettiği gibi bu gerçekten İslam'ı temsil ettiklerini söyleyebiliriz.
Yoğurda Hüseyin Mırza da aytkanday, bu adamlardı İslam'ın ökülleri deyip aytalbaybız. Jihad kılıp jatkanını aytkan, azırkı uçurdağı uyumdar, Kur'an hayatlarının karecelerin düşünügünü jana logikasına dayanıp çeçmelegendigin düşüngöndügün aytsak bolot. Başkaça aytkanda Kur'an hayatlarının üstürtön jana sözmö söz çeçmelep, başka köz karaş menen düşüngöndördü tüp tamırı menen çetke kagıp jatışat. Муну менен эле чектелбестен өздөрүнө окшогон адамдарга жана уюмдарга каршы согуш жарыялоодо. Бирок исламдын негизги булагы болуп эсептелген аклу сунна түшүнүгүнө ылайык ким ла илаха илаллах десе ал күмөнсүз мусулман болуп эсептелинет жана аны менен согушууга, ага кол салууга болбойт. Бирок эң өкүнүчтүүсү азыркы учурда жакынкы чыгышта ошондой эле Афганистан, Пакистан сыяктуу мамлекеттерде жихад кылып жатам деген кээ бир уюмдар кайра эле мусулмандарды бутага алууда.
Мусулман болууну сүйлөгөн групплара каршы жатмактадыр.
Макул. Азыркы учурда жихад кылып жатам деген мусулмандар кайра эле мусулмандарды өлтүрүүдө. Бирок негизи эле исламда согушуунун, күрөшүүнүн жолжобосу принциптери аныкталганда.
Алгач бир маселени такташыбыз керек. Азыркы учурда жихад дегенде эле адамдардын эсине согуш деген маани келет. Бирок согуш жихаддын бир бөлүгүн гана түзөт. Мисалы пайгамбарыбыздын өмүр баянын карай турган болсок, анын жашоосунда согушуу делген нерсе эч качан негизги орунду ээлеген эмес. Ошондуктан дагы бир жолу кайталайын. Согушуу жихаддын бир гана бөлүгүн түзөт. Тактап айтканда, жихад согуш дегенде эле түшүндүрбөйт. Жихаддын негизги максаты адамдарды ислам менен тааныштыруу болуп эсептелинет. Ал эми мусулмандар согушууга мажбур болушса, анда ал үчүн атайын эрежелер бар. Ислам дини согуш мезгилинде да боорукер болууга милдеттендирилет жана адамдарга бейкуттукту алып келүү исламды жайуунун негизги максаты катары каралат. Куран эч качан тынч жаткан элге кол салууга үндөбөйт. Тескерисинче, зомбулукка дуушар болгон, үй жайы тартылып алынган жана ишенимин айынан жабыркагандарды куткарууга чакырат.
Аслында исламдын саваш мантыгында да мерхамет бардыр.
Динди жайуу максатында согушууга ислам дини кандай карайт өзү?
13 senelik Mekke dönemi, 2 senede Medine döneminde
Muhammed Peygamberimizin İslam'da cayış için birinci gezekte soğuşka emez. Bilim berigo mani bergenin baykoğu olat. Mekke doğrunda Darul Erkam delgen yoluğuşu yerin anıktap. Al yerde adamlarga bilim berip, dindi yürütkün. Peygamberimiz hiç kaçan özünün aylanasında askerlerde toptoğun emez. Medine şaharına bargandan giyinde özünü Uygur bastırıp, адамдарга динди жайууга шарт түзүү максатында мечит курган. Бирок исламды жайуу үчүн согушуудан башка жол калбаса, анда ислам дини согушууга да уруксат берет. Бузукулукту жок кылуу үчүн согушу буйрук кылынат. Ал эми кандайдыр бир аймакты басып алуу, олжо табуу, мал мүлк чогултуу жана бийликти тартып алуу үчүн жасалган Согуштар исламда жихад деп таанылган эмес. Бирөөнүн мамлекетин басып алуу, талап тоноо исламда жихад деп эсептелинбейт жана Алла Таала мындай ач көздүктү жактырбайт. Исламга ылайык жихаддын максаты Алла Тааланын динин жайуу болуп эсептелинет.
Бул зулум алдындагы инсандардын куртарылмасы бар.
Аябай жакшы пикирди айттыңыз. Азыркы учурда Сирия жана Иракта мамлекет түздүм деп жарыялаган, ал жерди басып алып, ал өлкөнүн байлыгын туш тарапка саткан ислам мамлекети делген уюмдун иш аракеттеринин исламга тиешеси жок да.
Ухуд савашында бир тани мисалы сахабадан Кузбан исмин бир таниси иш жапар.
Ооба, исламдын талап тоноочулукка эч тиешеси жок экенин көрсөткөн көптөгөн мисалдар бар. Мисалы пайгамбардын доорунда Кузман деген киши Ухуд согушуна катышып, ошол согушту өлөт. Ал жердеги мусулмандар ал кишинин шейит болгонун жана бейишке кирерин айтканда, Мухаммед пайгамбар тескерисинче ал кишинин бейишке кирбестигин, себеби ал киши олжо үчүн, мал мүлк табуу үчүн согушка катышканын айткан. Дагы бир мисал, мусулмандар 630 жылы Мекке шаарына кирип, ал шаарды боштондукка чыгарганда, түнү менен дуа кылып, тилек айтып чыгышкан. Ал эми биз тарыхта жана керек болсо азыр деле шаарларды басып алып, түнү менен шаарды тоногондорду, аялдарды зоруктагандарды көрүп жатабыз. Пайгамбар мусулмандарга эгер башка өлкөгө, башка шаарга барсаңар, эч качан аялдарга, жаш балдарга, кары картаңдарга, дин кызматкерлерине, үйүнөн чыкпагандарга жана силерге курал көтөрбөгөндөргө тийбегиле деп айткан. Пайгамбарыбыз Ухуд жана Бадыр согушундагыдай ар дайым шаардын сыртында согушкан. Себеби катардагы жарандардын зыян тартышын каалаган эмес.
Эмне чүнкү сивил кайбы өнлөмөк үчүн.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүнкү берүүбүздө исламдагы жихад түшүнүгү жөнүндө сүйлөшүп, эмне үчүн мусулмандар колдоруна калем эмес Калашников автоматын алууда деген суроону талкуулап жатабыз. Кыргыз Түрк Манас университетинин мугалимдери Хусейн Челик жана Хакан Жошар суроолорубузга жооп берүүдө. Эми Хакан мырза, биз пайгамбарды карап үлгү алат эмеспизби? Ушул биз жашаган доордо мусулмандар пайгамбардын кайсыл өзгөчөлүктөрүн билүүсү аябай зарыл деп ойлойсуз?
Benim kanaatim Kur'an-ı Kerim'deki cihat kavramının daha geniş
Менин оюмча Куранда айтылган жихад түшүнүгүн жалгыз гана согуш катары кабыл алуу туура эмес экенин мусулмандар аңдап билиши керек. Мусулмандар исламды башкаларга үлгү боло тургандай кылып жашаганды өздөштүрүүсү керек. Эң чоң жихад деп ушуну айтуу керек. Мусулмандар башка адамдарга өрнөк болуусу керек. Пайгамбар да мусулмандарга, ошол мезгилдеги мусулмандар да башка адамдарга үлгү болууга аракет кылышкан. Мусулмандар бири бирине курал көтөрүп кол салууну эмес, бири бирине сыйурмат менен мамиле кылууну, бири бирине жардам берүүнү өздөштүрүүсү абзел. Өз ара мээрим жана жардамдашууну жайытпагандан кийин колго курал көтөрүп жихад кылам деп айтуунун эч пайдасы жок.
Сайгы дуймайы өйрөнмөсү керекiyor. Bence en büyük cihatlardan birisi bu.
Жогоруда Хусейн агай, жихад исламды адамдарга жеткирүү, таанытуу жана жайуу максатында жасалат. Ал эми согуш болсо, адамдарга бейкуттук алып келсе гана жихад болуп эсептелинет деп айтпадыбы? Акыркы мезгилде ислам мамлекети делген уюм Сирия жана Иракта мусулмандарды да, мусулман эместерди да кубалап чилде таратты. Миллиондогон качкындар пайда болду. Демек бул уюмдун максаты жихад кылуу эмес, саясий максатка, бийликке, анын натыйжасында байлыкка жетүү экен да. Бул фактыга карап туруп, кээ бир жихадчыл уюмдар жихадды саясий максатка жетүү үчүн гана колдонууда деп айтууга болобу? Хакан мырза.
Kullanan Müslüman gruplar var diyebiliriz. Yani İslam'ı biraz önce
Albette. Cihatı siyasi maksatlarına жетүү үчүн колдонгон уюмдар бар деп айтсак болот. İslam'dı İslam'dın cihat düşünügün туура эмес түшүнүп, Куран жана пайгамбардын айтканын тескерисинче чечмелеген уюм жана агымдар бар. Булар ислам жөнүндө туура эмес көз караштын жайылуусуна себеп болууда. Башкача айтканда кан төгүүчү, алдынан чыккандын баарын мууздаган дин түшүнүгүн жайууда. Исламды жана мусулмандарды жаман көрсөткөн мындан да жаман иш аракет болушу мүмкүнбү? Ошондуктан жихад деген ыйык түшүнүктү бурмалап, исламды жаман көрсөтпөш керек. Кандайдыр бир мусулмандын жанына, мал мүлкүнө, ар намысына, акылына жана динине кол салынган учурда гана согушууга ислам уруксат берет. Пайгамбар убагындагы согуштардын баары жогоруда айтылган беш негизги баалуулукка кол салуу болгондугу үчүн баштатылган.
Yaptığı bütün savaşlar bunlara kastedildiği için olmuştur.
Хусейн мырза, мусулмандар азыркы учурда жихадды туура эмес түшүнүү аркылуу өздөрүнө жана башкаларга зыян келтирип жатат деп айтсак болот экен да анда.
Tabii diyebiliriz. Yani şu noktada ifade etmek gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Albette. Мухаммед пайгамбар адамдарды жакшы сөз жана мээримдүүлүк менен өзүнө тарткан. Сизге дагы бир кызыктуу мисалдарды айтайын. Пайгамбар Мединада ислам мамлекетин курардан мурда Мединага атайын кишилерди өзүнүн өкүлдөрүн жиберип, Медина элинин көңүлүн алган. Исламдын тынчтык дини экенин иш жүзүндө көрсөткөн. Ошол себептен бир да кишинин мурду канамастан, бир тамчы кан акпастан Мединада ислам мамлекети түзүлгөн. Тарыхта мындай мисалды табуу мүмкүн эмес. Медина мамлекетинде жөөттөр, христиандар, мусулмандар чогуу жашашкан, жарандык келишим түзүлгөн. Ал келишимде ар ким өзүнүн ишенимине ылайык жашайт, эч кимдин укугу тебеленбейт, бирок Медина шаары чогуу корголот деп жазылган эле.
Урматтуу радио көрөрмандар, биз жана дин берүү ишинде Кыргыз Түркманас университет мугалимдери конок болду. Ал эми суроолорду болсо Мамытбек Мырзабаев узатты. Биз ушул менен программабыздын алгачкы жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден жаңырган кабар баяндардын баардыгын биздин сайтка кирип да окусаңыздар болот. Бир нече көзөрмөндөрдөн кийин программабыздын экинчи бөлүгүн перекресток берүүсү улантмакчы.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютубе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекресток. Радио Свободная Европа. Радио Свобода». Мы будем говорить о тенденциях изменения климата, последствиях ливневых дождей в Кыргызстане, нанесенном гражданам ущербе и страховании жилья. В гостях у нас заместитель начальника Центра управления кризисными ситуациями Министерства чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов, член Исполнительного совета Государственной службы надзора и регулирования финансовых рынков при правительстве Кыргызской Республики Нурлан Байбасунов, профессор Кайрат Молдошев и председатель климатической сети в Кыргызской Республике Нурзат Абдирасулова. В студии из Бишкека с вами буду я, Джилдыз Руспакова. В начале месяца сильные дожди и ветер, а также вызванные ими сели, привели к разрушениям во многих районах Кыргызстана. В результате схода селей были подтоплены дома и сельхозугодия. Где-то вода унесла домашнюю живность. Также имеет место исход оползней в регионах. Азамат Муратович, скажите, пожалуйста, оценены ли на сегодняшний день последствия стихийных бедствий в Кыргызстане?
То, что вы отметили, то, что вот селевые потоки с начала года, если взять статистику, то есть количество чрезвычайных ситуаций составило 39, да? Из них 19 это связано с селевыми явлениями. А общий ущерб на сегодняшний день это 49 миллионов чем-то с лишним, и из них 19 миллионов только, это 50% именно составляет только от последствий селевых потоков. И на втором месте у нас оползни, да, вот это 25% от количества чрезвычайных ситуаций, а также и от всего ущерба. Но в настоящее время везде, сейчас если взять за последнюю неделю, около 17 чрезвычайных ситуаций связано с селевыми явлениями. И в настоящее время до сих пор вот, в некоторых участках ведутся работы по ликвидации последствий, по подсчету ущербов. Да? Но в настоящее время вот именно 2-3 дня вот, хорошая погода удалась. То есть все уже ущербы уже подсчитаны.
Скажите, пожалуйста, а ведется ли учет и сравнение с прошлыми годами? А что вы можете сказать о динамике? Увеличивается ли количество вот стихийных бедствий?
Ну вот смотрите, если по годам взять, 2015 год у нас составило 249 чрезвычайных ситуаций. Ущерб был 2 миллиарда 190 миллионов. 2014 год, она 250 чрезвычайных ситуаций, 450 миллионов. То есть вот каждым годом она вот и количество в отношении к количеству, а также и вот именно по ущербам она растет. Динамика такая есть.
Спасибо большое. Кайрат Урусбекович, скажите, пожалуйста, вот какие вы отмечаете тенденции? В мире средние температуры за первые 9 месяцев 2015 года оказались на 1 градус выше. И выше тех, которые фиксировались в 19 веке. В Кыргызстане из-за сильных осадков в начале мая уже превышена месячная норма. То вы можете сказать, а есть ли эта взаимосвязь между глобальным потеплением, да, этими тенденциями и ситуацией в Кыргызстане?
Во-первых, хотелось бы сказать, что вот слово потепление это не объективно.
потому что в данный момент мы говорим о процессе изменения климата. Для Кыргызстана вот актуально то, что вот вы пригласили, хотелось бы отметить то, что вот осадки, вот, которые участились, это у нас средние годовые, вот, столетние данные Кыргызгидромета. Отмечается, апрель у нас очень дождливый месяц. Начало мая тоже дождливый месяц, потому что Азорский антициклон, который вот работает над Северной Атлантикой, все вот эти воздушные массы сюда идут, вот, не включаем Арал, да, где подпитка была. Все эти вещи сейчас происходят, это вот обычное явление. И поэтому мы должны быть к этому готовы. И не надо ссылаться, допустим, на прошлогодние там осадки, не осадки. Это обычное явление, которое происходило в Кыргызстане много лет. Есть, существуют многоводные, маловодные годы. Вот как гидролог я вам хочу вот объяснить более подробно. Вот. Этот год у нас многоводный. Осадки наполняются. То есть наполнение рек, наполнение вот и Нарына, Сырдарьи, да, Чу. Вот эти все будут происходить, и дальше будет развиваться процесс.
Спасибо большое. А, Нурзат, скажите, пожалуйста, вы проводите какие-то исследования в этой области?
Ну, во-первых, я хотела бы немножко не согласиться с Кайрат Рузбековичем. Пожалуйста. Потому что, да, было понимание маловодных и многоводных, то есть как бы маловодных и более других периодов, но, к сожалению, вот с глобальным процессом изменения климата также идет вообще смещение сезонов и также... вообще нарушение цикличности вот, процесса тоже многоводья и вот, засушливых периодов. А, с другой стороны, вообще надо отметить, что Кыргызстан в последнее время отмечает, что у нас зимний период было очень мало снега, и это обозначает, что тоже смещение сезонности тоже происходит. И в этом значении вообще во всем мире отмечается глобальное, значит, процессы изменения климата, которые очень серьезно обсуждают во всем мире. И к этому страны очень серьезно готовятся. Вы знаете, что зимой в декабре, значит, в Париже было принято глобальное соглашение по изменению климата, в рамках которого многие страны подписались под то, что они постараются хотя бы удержать вот повышение температуры не больше 2 градусов глобального. Да? А если смотреть центральноазиатский регион, то у нас это повышение температуры происходит намного быстрее. То есть 1 градус, когда во всем мире это идет намного медленнее глобально. Вот это, то есть это означает, что наша уязвимость вообще вот этим меняющимся, значит, процессом, она очень сильно увеличивается. Представители Министерства чрезвычайных ситуаций тоже отметили, что на самом деле у нас из года в год увеличивается количество чрезвычайных ситуаций, и львиная доля этих чрезвычайных ситуаций как раз является явление, которое связано с климатом, то есть оползни, значит, это селевые явления, и это все связано очень сильно вот происходящим вокруг ситуации. Поэтому на самом деле исследования глобально и на уровне Кыргызстана тоже много делается, но я бы хотела сказать, что их недостаточно. Их надо более тщательно проводить. К сожалению, после распада Советского Союза у нас очень большое количество станций метеорологических, они перестали существовать, и существующие, значит, 33 станции, их недостаточно просто, чтобы мы могли получить многолетние, значит, данные, которые дают более-менее достоверные прогнозы на будущее. И в этом направлении работа должна вестись, и это должно стать частью, значит, очень важной частью государственной политики по адаптации к изменению климата.
Спасибо, Нурзат. А есть ли какие-то прогнозы для Кыргызстана? Будет ли эта тенденция далее нарастать? Будет ли также повышаться вот угроза безопасности людей, которые живут в таких вот опасных районах?
Она однозначно будет повышаться, потому что, по крайней мере, значит, было подготовлено первое и второе национальное сообщение, которое, значит, по изменению климата Кыргызской Республики, которое говорит, что повышение температуры будет происходить, зимы у нас будут становиться теплее, осадки будут меняться, и это приведет, конечно же, к интенсивному таянию, в первую очередь, наших ледников и снежников. Это приведет первое время на повышение, значит, поверхностного стока, первые, скажем так, 20-25 лет, но потом оно будет просто сокращаться. Потому что на сегодняшний день даже, значит, наши глицеологи республиканские говорят уже о 30% сокращении наших ледников. И это очень большая угроза для Центральноазиатского региона, потому что это основной источник питьевой, чистой питьевой воды. И в этом направлении работа, значит, по водосбережению, да, также по адаптации, значит, нашего сельского хозяйства, значит, по сокращению выбросов, которые, по, значит, восстановлению лесов, которые помогают также сохранить эти осадки, должны вестись очень интенсивно.
В этом направлении ведется работа с государственными органами, допустим, с МЧС, да, передается информация о том, что будет в дальнейшем. Харят Рузбекович.
Безусловно, вот правильно сказано. Дело в том, что вот 87 у нас было постов, гидропостов, из них осталось 33. И жалко то, что здесь не присутствует представитель Кыргызгидромета. Институционально Кыргызгидромет должен, как в Казахстане, работать при правительстве. Кыргызгидромет работает при МЧС. Вы согласитесь, коллеги, вот, потому что и в России, и в Казахстане этот гидромет работает самостоятельно, потому что они работают в Всемирной метеорологической организации, вот, получают полностью всю информацию, надвигающиеся угрозы, которые, да, вот, северное вторжение, западное вторжение, вот, атмосферное вторжение, которые идут, они получают. А, к сожалению, они всегда работают только под МЧС. То есть я вот здесь никаким образом не затрагиваю мнение МЧС, хотел бы сказать, МЧС – это пожарники. Не надо всегда идти спасать, мосты делать, да? Надо вот предвидение делать. Необходимо восстанавливать систему гидрометнаблюдений, которые на Союзе были. Вот. Около 90 гидрометпостов у нас были в Верховьях. В этом году очень положительно, что Кыргызгидромет провел обследование Верховьев ледников, вертолетное обследование, накопление воды. Это великолепно, потому что вот, сколько воды накапливается, какой паводок какой будет. Вот в этом вопрос стоит. Мы должны заранее знать. Мы не должны вот просто спасать и приходить там, мосты строить. Мы должны мониторинг и дальнейшее предвидение делать.
Спасибо большое. Я хочу передать слово заместителю начальника Центра управления кризисными ситуациями МЧС Азамату Мамбетову. К сведению радиослушателей, представители делегации стран-членов МОГА ознакомились с деятельностью Центра управления кризисными ситуациями МЧС. Азамат, расскажите, пожалуйста, как работает система оповещения и как МЧС предупреждает население?
Ну, во-первых, я хотел бы вот собеседнику, ну, то, что связано с гидрометром. В настоящее время вот она не зависит, как бы она будет под правительством или под МЧС, потому что она направлена на вот именно предупреждение, да, Кыргызгидромет. Со времен распада Советского Союза вот Кыргызгидромет у нас в составе МЧС несколько лет. Зарплата вот этих, которые на станциях дежурят, у них оставалась на долгие годы вот, в пределах 2000-3000 сумм, да. Вот это сокращение вот этих метеостанций, вот, гидропостов, да, вот в настоящее время вот, Министерством чрезвычайной ситуации и Всемирным банком вот, Кыргызгидромета проводится проект именно по модернизации обслуживания. В рамках проекта вот, предполагается установление именно автоматических гидропостов. Байки согласен, то, что вы говорите, надо именно по предупреждению, да, предвидеть надо. В этом направлении вот именно создана единая информационно-управляющая система. Да? Система, она, управляющая система, мониторинг, прогнозирование и раннее оповещение. Да? Вот, система полностью охватывает именно с момента получения информации и доведения до последнего населения. И вот, как вы сказали, что оповещение. Сейчас, в настоящее время, у нас МЧС добилась того, что каждому человеку, который имеет мобильный телефон, приходит смс-оповещение, что да, в каких-то частях, да, ожидаются осадки, там, будьте осторожны, или сели опасные, да, вот поэтому надо, сейчас народу надо привыкать уже, и привыкать, и вот те полученные смс-оповещения надо уже реально пользоваться, надо, да. Кроме этого, онлайн режиме телевизионные перехваты идет. Сейчас идет передача, потом переживается и передается информация о том, что на Рынских, Баткенских, таких-то областях, вот таких-то районах, возможно, осадки местами сильные, сходы, да. И потом на телефон губернаторов, акимов у нас автоматическое оповещение идет, что в вашем регионе со стальки до ожидаются сильные осадки и, возможно, селевые. Поэтому содержать силы средства именно в готовности, да? У нас очень потенциально опасный участок. Вот МЧС, она как бы многосторонняя. То есть, если количество потенциально опасных участков взять и все провести превентивные работы, предварительный наш анализ составил около 200 миллиардов сомов. А у нас бюджет только 500 миллионов, только именно на превентивные предназначены. Поэтому сейчас МЧС не смотрит на правительство, то есть кроме вот этих денег, он и международным сообществом работает, вот Международная организация гражданской обороны, она вот, мы провели сейчас 22-ю ассамблею МУГО, да, первый раз она проводилась именно кроме стран, которые, кроме Швейцарии, она никуда не выходила, вот уже последние годы стала выходить, то есть первым Россия провела, потом в Тунисе прошла, и потом в Кыргызстан. Тоже это, говорю, большое достижение, то, что именно международное сообщество именно обратит внимание нашим проблемам, нашим тематикам.
Нурзат, как вы оцениваете, то есть могут ли они, есть ли такие средства у них, чтобы работать оперативно и предупреждать население?
Ну, во-первых, я хотела бы сказать, что вопрос чрезвычайных ситуаций или вот вопрос оповещения – это комплексная работа. И это должна быть работа не только Министерства чрезвычайных ситуаций, а многих министерств, да, потому что в конце концов у нас ущербы потом исчисляются миллионами. В этом направлении должна быть сделана вообще очень хорошая стратегия адаптации к изменению климата на национальном масштабе, в рамках которого для каждого экономического сектора конкретно должны быть указаны, какие мероприятия должны быть сделаны. И тогда вот эти, значит, превентивные меры, которые сейчас в миллиардах сомах исчисляются, она будет распределена по секторам, и конкретные работы будут уже проводиться с помощью населения, с помощью специалистов, которые в каждом секторе работают. С другой стороны, хотелось бы сказать, что на самом деле работа должна в первую очередь вестись по мониторингу, по, значит, где какие угрозы существуют, каким образом не только оповестить население о том, что, например, в ближайшее время там штормовое предупреждение пройдет, сильный ливень, да, а что будет, если какой-то сильный ливень будет, и есть ли угроза вообще, есть ли дома, есть ли, скажем так, хозяйство экономическое, которое находится на пути этого, скажем, оползня, то их заранее уже как бы обезопасить.
Спасибо, Нурзат. Я хочу напомнить радиослушателям, что в эфире программа «Перекресток», радио «Свободная Европа», радио «Свобода». Мы говорим о тенденциях изменения климата, последствиях ливневых дождей в Кыргызстане и страховании жилья. В гостях у нас заместитель начальника Центра управления кризисными ситуациями Министерства чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов, член Исполнительного совета Государственной службы надзора и регулирования финансовых рынков при правительстве Нурлан Байбосунов, профессор Кайрат Молдошев и председатель климатической сети Нурзат Абдирасулова. Я хочу сказать, что Государственная служба регулирования надзора за финансовым рынком инициировала закон об обязательном страховании жилых помещений от пожаров и стихийных бедствий. Он был принят и вступил в силу 11 февраля. Целью его является создание экономических условий для возмещения потерь, связанных с повреждением или уничтожением жилищ в результате чрезвычайных ситуаций природного и иного характера. Нурлан Мукушевич, расскажите, пожалуйста, когда и как будет работать данный закон?
Ну, во-первых, я хотел бы отметить, что более 80% территории Кыргызстана – это горные и предгорные районы. Более того, мы находимся на тектонических плитах, которые непрерывно двигаются. То есть это сейсмоопасные регионы все нашей области. И мы это напрямую чувствуем каждый день. Кроме этого, у нас есть и из 70 видов разных техногенных и экологических и различных катастроф, у нас более 20 напрямую каждый день мы можем столкнуться в различных регионах Кыргызстана. Именно в силу этого Кыргызская республика приняла закон об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий. Он вступил в силу, как вы уже сказали, 11 февраля этого года. Для реализации данного закона была создана государственная страховая организация специально для этого закона. Она открыла во всех регионах Кыргызстана свои представительства, подписала агентские соглашения с тремя коммерческими банками. Это РСК, Компаньон и Айлбанк. Кроме этого, она подписала агентские соглашения с государственным предприятием «Кыргызпочта СЭ». В совокупности эти четыре хозяйствующих субъекта имеют более 1200 агентских пунктов во всех региональных отделениях во всех регионах Кыргызстана. То есть, что это нам дает? Государственная страховая организация может через эти 1200 пунктов в каждом селе обеспечить полный охват. То есть гражданам Кыргызстана нет необходимости куда-то ехать, кого-то искать. Можно там же в селе, не выезжая, обратиться либо в один из коммерческих банков, либо в Кыргызпочтасы. Там же оплатить и получить страховой полис. Для сельской местности стоимость составляет 600 сом, для городской местности 1200 сом. Что это дает полис? В случае, если в результате стихийного бедствия жилище будет полностью разрушено, тогда в селе граждане смогут получить 500 тысяч сом, а в городе 1 миллион сом. Если жилище будет разрушено частично, то, конечно, будет межведомственная комиссия по гражданской обороне подсчитывать ущерб, и в соответствии с этим ущербом, там специальная методика расчета утверждена в рамках данного закона, то есть будут суммы меньше в зависимости от ущерба нанесенного. Я хотел бы отметить, что вот эти вот тарифы, которые выставлены, это 600 сом и 1200 сом для города, это невероятно низкие тарифы при тех огромных суммах выплат, которые закон предусматривает. Так как при разработке нормативных документов к закону об обязательном страховании жилых помещений неоднократно высказывались пожелания и президента, и премьер-министра Тимира Сариева, и Госфиннадзор тоже рассматривал этот вопрос, как максимально возможно снизить тарифы, при этом выплаты оставить максимально большими. При разрушениях, вызванных там шквальным ветром, сельневыми потоками различными, либо землетрясением, межведомственная комиссия высчитывала ущерб, и, допустим, если строения были четвертой степени повреждения, четвертой категории, тогда выплачивалась сумма до 200 тысяч сом, это жилищное ссудо. Либо, если человек отказывался, выплачивалось 50 тысяч сом безвозмездно, то есть он просто отдавались эти деньги. Для, допустим, третьей степени повреждения это 10 тысяч сом составляло. И ситуация складывалась таким образом, вот мы работаем напрямую и с МЧС, и с Госстроем. Выданные жилищные ссуды представляют из себя просто временные в долг данные деньги. То есть, если человек брал эти деньги на 20 лет, он был вынужден снова потом беспроцентно, но все равно всю эту сумму возвратить за 20 лет. И у нас, к сожалению, накопилась очень большая статистика, когда эти деньги просто люди не могли выплачивать обратно. И Госстрой, государство было вынуждено даже судебные различные процессы начинать к злостным неплательщикам. Если, допустим, человек отказывался от жилищной ссуды, то есть в долг данных денег, а брал 50 тысяч, этих денег ни на что не хватало. Теперь кардинально ситуация меняется. Дается 500 тысяч сом. Это уже не 50 тысяч, это не 200 тысяч. В городе это 1 миллион сом. То есть человек действительно получает единовременно огромную сумму денег. И он действительно сможет восстановить свое жилье, либо продать этот участок вместе с разрушенным жильем и купить совершенно в другом месте, в другом городе, в другом регионе что-то подходящее для себя. То есть кардинально улучшается ситуация для наших граждан. И на все это нужно заплатить всего 600 сом. Это если рассчитать на 12 месяцев, это 50 сом в месяц. И, ну, иногда некоторые депутаты, вот, допустим, сейчас инициировали закон, чтобы приостановить данный закон до 2020 года, 2020 года. Я считаю, это очень большая ошибка будет для Кыргызстана. Это подножка всем нам, которые стараются каким-то образом разрешить вот эту кризисную ситуацию, когда человек попадает в беду, он остается без жилья. И жилищное ссудо выдается тоже не сразу, а частями на протяжении там, 10 лет. Ее нужно снова возвращать. Если деньги взять 50 тысяч, ни на что не хватит. То есть действительно человек попадает в очень серьезную беду. И вот страхование жилья – это спасение для наших кыргызстанцев. Особенно вот уже вот такие прогнозы мы слышали, что вот в ближайшие годы будет очень высокая сейсмическая активность, крупные землетрясения будут. Если этот закон сейчас депутаты тормознут, грубо говоря, да, тогда это потом ответственность будет на них.
Спасибо. Нурлан Мукшич, скажите, пожалуйста, по поводу процедуры. Когда люди начнут платить эти деньги? Сколько примерно вы планируете собрать денег?
Ну, давайте я оттолкнусь от статистики. Ежегодно через МЧС, через Госстрой, вот через эти комиссии выплачивалось порядка 350 миллионов сом, до 400 миллионов сом.
Это в год?
Да, в год. Получается, ответственность государственной страховой организации будет намного выше, потому что суммы выплачиваемые будут намного выше. Собираемость в зависимости от охвата. То есть первый год в соответствии с планами, утвержденными самой государственной страховой организацией, первый год будет охват порядка 30% жилых помещений. В среднем где-то у нас по данным госрегистра, у нас чуть больше 1 миллиона жилых строений, которые зарегистрированы, имеют правоустанавливающие документы. И если 30% от этого, это примерно вот выходим на эту сумму в среднем, что та сумма, которая будет собрана, она практически вот по всем чрезвычайным ситуациям будет она выплачиваться. То есть при охвате 30% государственная страховая организация уже сможет охватить все чрезвычайные вот такие вот случаи и выплатить жителям. Главное сейчас не мешать правительству, не мешать государству строить эту систему страхования.
Спасибо большое. Я хочу задать вопрос представителю МЧС. Азамат Муратович, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к страхованию жилья МЧС? Поддерживаете ли вы эту инициативу? И скажите, как сейчас проходит процедура выдачи СУД? Как население активно? И достаточно ли этой суммы, которую выделяют сейчас для обеспечения нужд тех жителей, которые пострадали?
Давайте первое остановимся именно по вопросу отселения. Потому что в настоящее время более 14 тысяч семей сейчас на одно время проживают именно в потенциально опасных участках, и которые подлежат именно отселению, да? Которые своевременно уже получили предписание, что в этой зоне уже невозможно жить дальше. Но все равно люди проживают в настоящее время. Именно вот страхование жилья, я думаю, это очень даже своевременно.
Спасибо большое. Нурлан Мукушевич, скажите, пожалуйста, по поводу домов. Многие из них в регионах строятся из глины. То есть сами по себе дома, они построены некачественно, не без учета стандартов. И в таком случае при малейшем, там, небольшом наводнении дом может просто смыть. И это не будет зависеть от того, что, допустим, от силы воды там, или от потока, да, а будет зависеть от того, что люди просто плохо его построили. Нужно ли определять какие-то стандарты строительства домов?
Да, у нас в Кыргызской Республике это все давно регламентировано, построено. Есть законодательство, есть государственные СНИПы, ГОСТы. То есть существует постановление правительства, в соответствии с которым четко регламентированы, допустим, порывы ветра 25 и более метров в секунду должны быть. Это считается уже стихийным бедствием. Для землетрясений не каждое землетрясение считается стихийным бедствием. Это 6 баллов и более считается стихийным бедствием. В Кыргызстане порядка 3000 землетрясений происходит в год. Если каждое землетрясение считать стихийным бедствием, у нас в день будет по 10 стихийных бедствий только по землетрясениям. То есть это, ну, разумеется, существуют определенные вот такие параметры. Это международные есть таблицы, где 6 баллов и более. Это даже неподготовленные дома, уже первые трещины появляются. То есть вот этот пороговый уровень взят не с неба, не с потолка. Он утвержден по международным таблицам, по международным каким-то стандартам. И в правительстве это постановлением правительства утверждено. И в законе тоже это именно на этот уровень все пороги. Допустим, град – это более 2 сантиметров. Это уже считается стихийным бедствием. Град менее, он не будет считаться стихийным бедствием. То есть там порядка 30 различных вот таких природных явлений. Они четко разграничены, с какого порога они будут считаться стихийным бедствием. Соответственно, если произошло именно стихийное бедствие, и у жителей есть страховой полис, их жилье было каким-то образом либо полностью, либо частично разрушено, они железно получат страховые суммы возмещения. При этом они получат их сразу. Они не будут ждать. Вот огромное преимущество закона именно в этом.
Спасибо. Нурзат, вы хотели что-то добавить?
Ну, я хотела бы добавить касательно, значит, строительства домов и какие стандарты должны быть внедрены. Потому что на самом деле сегодня надо вести работу на уровне каждого домохозяйства. С одной стороны, их понимание, с другой стороны, значит, как строить правильно дома. Да? Конечно, СНИПы стандарты существуют, но при этом известно, что сельское население особенно не придерживается этих стандартов, и дома в основном строятся без предварительного проектирования. Также надо сказать, что, в принципе, нужно внедрять на государственном уровне, также на уровне добровольного рынка типовые проекты домов. Есть существующие очень много современных материалов, которые позволяют сейчас применять легкие конструкции, которые сейсмостойкие, да, с одной стороны, и с другой стороны они уже, значит, готовые, утепленные, которые также помогают сберегать энергию. То есть это тоже решение еще одного вопроса домохозяйства. Значит, по затратам на энергию, те же самые, значит, почему происходят сильные вырубки сейчас в сельской местности, потому что люди нуждаются просто, значит, в этих топливе, да, и зимние периоды у нас в горных регионах длятся от 6 до 7-8 месяцев, и это вопросы вот комплексно рассматривать. Также подходить вопросы к правильному планированию семейного бюджета.
Спасибо, Нурзат. Уважаемые радиослушатели, это была программа «Перекресток», Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Мы говорили о тенденциях изменения климата, последствиях ливневых дождей в Кыргызстане, нанесенном гражданам ущербе и страховании жилья. В гостях у нас были начальник Центра управления кризисными ситуациями Министерства чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов, член Исполнительного совета Государственной службы надзора и регулирования финансовых рынков Нурлан Байбасунов, профессор Кайрат Молдошев и председатель климатической сети Кыргызстана Нурзат Абдирасулова. В студии из Бишкека с вами была я, Джилдыз Руспакова.
«Перекресток» – совместная программа Центрально-Азиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык. Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азаттык Медиа». В Mail.ru «Азаттык KG», «Одноклассники» «Азаттык». И наш канал на Ютьюбе «Азаттык». Скачивайте приложение «Азаттык» в